Здравствуйте, дамы и господа. Это встреча со смыслом о музыке в поисках второго дна. Сейчас к нам присоединился Евгений Противень. Я боюсь сказать что-нибудь несоответствующее действительности, так что, может, ты сам представишься?
Меня зовут Евгений Противень. В данный момент я обучаюсь в консерватории. В высшем музыкальном учебном заведении.
То есть, ты сейчас, как я понял, не пишешь музыку?
Да, мой сейчас основной род деятельности музыкальный — это исполнительство.
Исполнительство. И ты, как я понял, ты в оркестре играешь сейчас?
Да, я играю, работаю в оркестрах различных, начиная от академической музыки, военной, заканчивая диксилендом, горячим джазом 20-30-х годов.
Интересная у тебя жизнь, насыщенная. В общем, почему я решил сделать такую передачу? В общем, дело в том, что я уже более 20 лет слушаю музыку, и около 11, ну, более 11 лет ее пишу, и до сих пор, ну, я пришел к такому мнению, что я о ней ничего не знаю. Музыка, в принципе, ее природа, мне кажется, требует философского осмысления, и это очень важно, так как она, ну, в прежние времена и на данный момент очень важное место занимает в жизни человека. И мне бы хотелось бы обсудить это с людьми, которые занимаются музыкой, пишут ее или исполняют, как-либо осмысляют. Ты как считаешь, это необходимо?
Да, человеку нужно разобраться, для чего вообще как бы ему музыка и что она для него значит. То есть как бы даже если это вот трудовая сфера деятельности, например, или обычным людям, которые вообще задаются вопросом и каждодневно, может, слушают или пишут, как ты, занимаются с музыкой очень близко. То есть как бы это даже определение цели для себя и определение, чем ты занимаешься вообще.
Да, и тем более, учитывая ее природу, ее влияние на человека, мне кажется, именно глубокое понимание ее, это важно даже с моральной точки зрения. Музыка же может и навредить человеку. И вот первый вопрос, который мне бы хотелось бы задать, то есть, а что конкретно для тебя музыка?
Для меня музыка — это целый мир, и сейчас я об этом расскажу. То есть в данный момент в моей жизни музыка — это и трудовая сфера моей деятельности. То есть я просто работаю, получаю за свое исполнение деньги. То есть за исполнение своей партии просто получаю денежку, на эту денежку живу. То есть как бы в бытовом плане это моя работа. Как и вся работа, так или иначе, она не всегда приносит удовольствие, потому что за искусство, которое ты получаешь деньги, перестает быть искусством. Есть такая фраза. Ну, в общем-то, я стараюсь от этого абстрагироваться и каждый раз думать о музыке, что это именно для меня представляет в философском плане, как ты сказал. Музыка для меня — это одно из средств коммуникации. Не только коммуникация между композитором и слушателем, который воспринимает музыку, или исполнителем, но также и коммуникация с Вселенной и с чем-то божественным. То есть в каждой музыке в определенном жанре или в определенном от определенного исполнителя, композитора, каждый человек может найти то, что принесет ему положительный мистический опыт и как-то откроет глаза на его жизнь или на какую-то ситуацию, в которой он сейчас находится, к примеру.
Если зашла речь именно о коммуникации, вот мне бы хотелось бы уточнить. Вот ты говоришь, что эта связь с чем-то божественным, получение какого-то мистического опыта, а вот именно между человеком и человеком может происходить через музыку коммуникация на более таком точном плане, то есть можно ли через музыку передать некий смысл с помощью каких-то инструментов, ну, схожих с вербальным языком, то есть более точных инструментов. есть ли у тебя, то есть из твоего личного опыта, либо композиторы, с которыми ты работал, которые именно пытались в музыку зашифровать некий текст, который мог бы прочитать слушатель?
Да, такое присутствует и в классической музыке, и вообще в целом сейчас в авангардной музыке такое. Из примеров, музыка Баха, у которого очень много религиозных отсылок и прямо чуть ли не чтения, закодированные в его музыке. Также на современный момент есть такая интересная вещь, как криптофоническая нотация. Это, знаешь, когда какое-то стихотворение является партитурой для музыкального произведения.
Ну, очень интересно. А как это примерно выглядит? Вот ты можешь это описать?
Как это примерно выглядит? Ну, да. Например, он Джона Кейджа, он решил просто записывал стихотворение, если я не ошибаюсь, по-моему, композитора современного. Он записывал стихотворение и решил просто в определенный момент, что на самом-то деле это партитура, и как бы в ней и заложено музыкантам, что нужно делать исполнителю. То есть у него одна из примеров строк: играйте, пока не услышите друг друга, исполняйте каждый звук, слушаясь друг друга, играть, что каждый, и вы придете к чистому свету. То есть через слова он пытался сказать музыкантам, что нужно делать. Просто через импровизацию, через каждый звук, который они исполняли, они слушались, и это, знаешь, такой получался своеобразный дрон, но когда и музыканты достигали апогея и начинали просто вслушиваться друг друга, и музыка для них становилась в этот момент и для слушателей большим чистым светом. То есть, как это не средство коммуникации, то есть все люди посредством музыки, посредством звуков контактировали с друг другом и пришли к общему знаменателю, то есть пришли к общему чувству все-таки. И вместе слушатель, и слушатель вместе с музыкантами.
Можно уже сейчас завершать передачу, потому что ответ на свой главный вопрос, который меня беспокоил давно, я, в принципе, сейчас получил. И мне интересно, действительно, недаром же я назвал передачу «Поиск второго дна», потому что зачастую, вот мне кажется, по крайней мере, я на своем опыте могу говорить, на основании своего опыта, что очень часто, в принципе, музыка воспринимается в качестве фона там во время каких-то определенных действий. А вот именно как вот слушатель может воспринять ее таким образом, чтобы понять, что же все-таки хотел сказать автор своим произведением?
Да, это важно, но многое зависит и от самой, конечно, музыки. Зависит от композитора, так или иначе, и, конечно, от того, кто воспринимает эту музыку. Сейчас, в современных условиях, большинство музыки, как ты сказал, она правильно, что она фоновая, и людям нужен шум, люди привыкли к шуму, и вслушаться, соответственно, в чью-то другую музыку, и слушаться в себя, и услышать это стало очень проблематичным. В плане музыки это стоит к чему стремиться, к восприятию. И также хотел затронуть вопрос, что воспринимать музыку все равно все-таки легче, чем написать. То есть создать что-то, это гораздо на порядок сложнее.
Кстати, я согласен насчет того, что создать на порядок сложнее, но по крайней мере, сейчас у меня такой период, что, в принципе, музыку мне написать легче, именно без слов. А когда я касаюсь именно текста, то есть я же все-таки стараюсь писать песни, то как раз здесь возникают проблемы, потому что если в музыке я смогу передать чувства через мелодию, то если говорить одни и те же мысли при помощи текста, я имею в виду конкретно литературы, то тут возникают проблемы, что ты начнешь повторяться, и это станет просто-напросто некой пошлостью. Так что в этом плане не всегда бывает так гладко. То есть музыку мне сейчас писать намного легче, чем писать именно тексты. Еще у меня такой вопрос. А ты в свое время писал музыку?
Да.
Насколько я знаю, ты в основном писал музыку в форме партитур, то есть ты не записывал ее, не оставлял. То есть у тебя есть музыкальные композиции, но в основном ты занимался именно написанием партитур. И меня интересует, а как ты подходил именно к сочинительству?
Ну, если учесть, что я записывал как бы музыку в виде партитуры, и как бы у меня уже либо были готовые мелодии какие-то в голове, ну, при своих наличии минимальных музыкальных знаний мне как бы давалось либо это все запоминать и уже как бы вводить, просто я работал во Фруксе в или 10-м, либо я записывал музыку на бумагу, а потом переводил ее, как бы записывал во Фруксе, раскидывал сэмплы и тому подобное. Больше подходил я к этому, то есть мне хотелось именно что-то создать, то, что даже не с учетом поделиться с кем-то, а просто хотелось выразить то, что сейчас происходит, так или иначе, на бумагу, так как я это умею. Поэтому как бы больше вот удобным вариантом для меня было это писать партитуры, как бы исполнять впоследствии, а сразу записывать, как бы на тот момент не было возможности вживую.
То есть это не было для тебя неким таким опытом, то есть ты же тогда, ну, как раз осваивал, ну, скажем так, инструмент.
Да, это как бы это подталкивало меня каждый раз к развитию, я узнавал что-то новое, так или иначе. Был у меня, например, ambient альбом, был он и есть, «Миф человека», когда я очень хорошо заинтересовался греческой культурой, и это нашло выражение в этом альбоме. И где я совершенно, ну, постарался как бы абстрагироваться от своих классических знаний и написать звуковое полотно. А сейчас я подхожу к этому, что вообще как бы к сочинительству с своей стороны, да и вообще, что вот, как я уже сказал, создавать на порядок сложнее, чем воспринимать. К примеру, вот мы слушаем музыку великих композиторов, Моцарта или Баха. Вот ты вслушиваешься в эту музыку и ощущаешь, вот он, композитор, говорит с тобой. Это прекрасная божественная музыка, ты воспринимаешь, ты чувствуешь все. Вот этот композитор близко, эта музыка близко, тебе просто остается протянуть руку, и вот ты потрогаешь это. Но когда ты пытаешься сделать что-то сам, если честно, откровенно, ты просто ощущаешь себя муравьем под номером там 5-миллиардным, если не больше, и это как-то обидно. Но все-таки это, ну, более правдивое отношение к самому себе и к своему творчеству.
То есть, вот у меня еще один вопрос. В общем, я уже спросил о том, как ты пишешь музыку. А как ты к этой музыке пришел? А именно твой путь к ней?
Мой путь к музыке достаточно своеобразный. Я с музыкой не так давно занимаюсь. Ну, это просто моменты для меня это настало. То есть, это, знаешь, было совершенно случайно. Я слушал, как сейчас помню, второй концерт Рахманинова, фортепианный. И это произвело на меня достаточно глубокое впечатление. И я с тех пор как бы решил этим совершенно заняться. А тот момент, ну, был как раз период самоопределения, и ты выбираешь, чем тебе все-таки заниматься, там, пойти учиться или вообще не идти учиться, ничего не делать в этой жизни. Там, то есть, как бы, вот момент я выбрал, что я хочу заниматься и буду заниматься музыкой. То есть, как бы, классическая музыка, тот момент я совершенно до этого не слушал, повлияло на меня так, что теперь я музыкант и связал с музыкой свою жизнь.
А вот не было ощущения, что вот, ну, не пойми меня неправильно, что, может быть, где-то в прошлой жизни ты как раз был там, не знаю, великим композитором, и то есть это как зов из прошлой жизни, что ты осознал, что та музыка — это мое, я пойду в этом направлении. Не было такого ощущения?
Нет, я, знаешь, я не осознал, что музыка — это мое. У меня просто возникло огромное желание этим заниматься. И сейчас как бы это я не отбрасываю. И тоже думаю об этом, что как бы стоит ли это заниматься как бы мне этим или вообще музыкой серьезным. Это вообще каждый музыкант об этом задумывается. Мне кажется, окончательный вопрос, что это мое, мало кто решает. И просто мне это нравится, и я хочу этим заниматься. И это вот что важно для меня. А так, да, может быть, в прошлой жизни я этим занимался, и сейчас меня это вывело, потому что ну, ничего не предвещало до этого, что я буду заниматься музыкой. А сейчас вышло оно так.
Просто у меня сразу вспомнилось произведение Ричарда Баха, вот я недавно с ним ознакомился, по-моему, называется «Иллюзии». Вот там как раз один из героев говорил о том, что ты на самом деле все знаешь, тебе надо просто вспомнить. Вот. И поэтому меня заинтересовал этот вопрос. В начале беседы ты не сказал, что, в принципе, и ты тоже можешь мне задавать какие-то вопросы, потому что у нас идет не интервьюирование, а скорее такой беседа. Разговор. Да, разговор на, думаю, все-таки интересную тему. Надеюсь на это очень сильно, потому что для меня она очень интересна. Давно она меня беспокоит. Проблема музыки, то, что вроде бы мы ее слушаем, вроде бы мы ее создаем, но насколько глубоко мы ее воспринимаем. Что она, вот, например, недавно у меня был интересный опыт. Он заключался в том, что я понял, что музыка — это живое существо, и оно обладает ну, своим ДНК. Какие-то есть стойкие гены, которые удерживаются в ней, а какие-то уходят ну, в небытие и где-то хранятся там, не знаю, в черном ящике. Это было для меня очень шокирующе. Не знаю, испытал невероятный восторг при осознании этого. И я понял, да, то есть, ну, то это некая форма эволюции, и она пронизывает всю историю человечества.
Ну да, музыка эволюционировала вместе с человеком в разности, в зависимости от исторической эпохи. Но я хотел, если честно, задать тебе вопрос, ты сейчас сказал про это. А вообще, вот то, что создали люди, ну вообще даже не музыку сейчас воспримем, а вот все продукты культуры, вся духовная деятельность, человеку не хватит даже жизни, это даже тысячи жизней не хватит, чтобы это все пересмотреть, переслушать, перечитать. В таком разе стоит ли вообще этим заниматься? То есть люди, то, что уже создали, пытаться сделать лучше или пытаться предвосхитить что-то новое, стоит ли это вообще делать, потому что это уже было в нашей истории не единожды.
То есть очень хороший вопрос. Да, я понял. Потому что к этому вопросу, по-моему, приходит каждый человек, который что-то пытается создать вот именно в наше время, когда, в принципе, сейчас данная ситуация, она реально видна как на ладони благодаря всемирной сети той же. То есть возникает что-то, и это приходит тебе мгновенно, и от этого становится страшно. И действительно, да, если попытаться что-то предвосхитить, или то да, этим стоит заниматься. Также стоит заниматься этим, если, скажем так, сказать, ну, если ты пытаешься сказать старые вещи, но своим языком, да, возможно, тебя воспримут больше, чем твоих предшественников. Но тут возникает вопрос, а как ты будешь к этому стремиться и как ты будешь с этим работать, так как вот как у нас в начале разговора был, то что музыка для тебя все-таки больше работа, и сейчас я все больше убеждаюсь, что не хватает времени и моральных сил, чтобы заниматься этим, не имея именно вот этой финансовой подложки, не знаю, какой-то поддержки, потому что ну, есть хочется всегда. Не хотелось бы вот так вот умереть с голода, создавая некое произведение, которое не факт, что кому-то будет нужным. То есть все-таки чувство самосохранения срабатывает, и ты все-таки уделяешь этому гораздо меньше времени, нежели тому, что приносит тебе деньги. Вот, в принципе,
ну, да,
вот так.
Да, именно, что как бы сейчас, ну, такой бытовой вопрос, но это можно совмещать, и иногда, знаешь, попадают такие моменты, что ты вроде бы делаешь что-то совершенно бесплатно, и тебе еще гораздо лучше от этого. То есть ты чувствуешь какое-то единение с людьми, которые точно так же с тобой находятся на сцене в этот момент. Вы все играете произведения, и вообще от каждого труда, от каждой мелочи зависит выступление всех участников. К примеру, игры в оркестре, я имею в виду.
Ну вот, кстати, вот насчет игры в оркестре, то есть ты говоришь именно о игре на сцене, ты чувствуешь их. Я нечто подобное чувствую даже в сети интернет, потому что я все сливаю туда. Я все сливаю в интернет. Ты чувствуешь себя в неком потоке, то есть ты выбрасываешь нечто свое, это как-то смешивается с чем-то, ну, с чем-то, что создали другие, и это получается такой невероятный поток, вот некий, я не знаю, стоит ли использовать термин фонтан вот этот, который исходит откуда-то изнутри, со всего человечества, и стираются все границы языковые, там, не знаю, национальные. И это становится чем-то большим. В этом плане, да. Но, опять же, то есть, если ты делаешь это бесплатно, я согласен с тобой, это чертовски приятно. То есть, ты все равно что-то получаешь от людей. То есть, некие, ну, даже скажут доброе слово, и ты чувствуешь, что ты не зря старался.
Да, ты занимаешься, вот как раз ощущаешь такие моменты, что ты занимаешься этим, потому что тебе это реально нравится. А, ну, без рутинного труда никуда, и это нужно. Это также, например, всем хочется брать инструменты и играть, но никто не думает о том, что ради хорошей игры нужно заниматься минимум по 8 часов в день или по 5 часов в день, в зависимости от инструмента, и ты просто вот занимаешься очень большой рутинной работой, чтобы потом, впоследствии, как-то исполнять музыку, которая тебе по душе. А то есть это рутинная работа и труд, без этого никак совершенно. То есть с этим стоит, ну, смириться и работать. Работать над собой и вообще.
Ну тут еще это, лично у меня еще рутина, труд там на любимой работе еще добавляется. И уже не можешь по 8 часов в день отдаваться инструменту.
Да, все-таки как бы логическая составляющая музыки никуда не делась. И все-таки посредством головы мы возбуждаем так или иначе чувства в других людях. То есть у нас же не какая-то моментальная импровизация, где мы... Такие жанры, конечно, существуют, но часто на любителя. Но именно что как бы это очень сильный, трудоемкий интеллектуальный труд. Любая музыка.
Ну вот заговорили о том, что, ну, как со стороны композиторов, а вот со стороны слушателей. И вот мы говорили о том, что многие слушают ее в качестве фона, некоего шума, как ты выразился. То есть здесь-то в чем причина, на твой взгляд?
Ну, видишь, как бы я буду говорить за себя, потому что все-таки другие люди, я не знаю, как они относятся и слушают, почему музыку, но я скажу от себя. Зачем я слушаю? Мне это нравится, начнем с этого. А так, я хочу уловить какой-то либо замысел композитора, либо просто общаться с композитором, услышать то, что он хотел передать, если именно этого музыка просит. А так, каждый раз, знаешь, по-разному. То есть музыка либо вызывает во мне какие-то акции, я отзываюсь на нее, так или иначе, свои эмоциональные реакции. Либо музыка в этот момент делает мне просто приятно, и я стараюсь ни о чем не думать. То есть, знаешь, такая совершенно остановка внутреннего диалога, и ты воспринимаешь музыку, и музыка в этот момент просто выражает саму себя. То есть, как, знаешь, такую одну огромную просто сущность. Вот она музыка, она, вот она есть, посмотри на нее, окунись в это. То есть все зависит, вот чисто у меня, как бы по настроению. Также в зависимости, если я, например, хочу послушать современную музыку, там уже, да и не только современную, музыку каких-то композиторов, без головы не обойдешься, без каких-то, знаешь, начальных знаний даже о музыке. То есть ты слушаешь произведение, ты в голове уже знаешь эту форму этого музыкального произведения, и это даже от формы многое что зависит. То есть что этим хотел сказать автор, что какую технику он применил, может именно в этой технике он что-то хотел что-то закодировать и сказать именно это. То есть музыка — это такой многогранный аспект, и слушателю нужно быть определенно подкованным в зависимости от жанра, который он предпочитает, да и вообще в целом.
Композитор может закодировать информацию, как слушатель может ее декодировать, чтобы понять, в принципе, что хотел сказать автор, и что-то уяснить для себя, и что вполне возможно поможет ему в будущем, ну, в жизни.
Да, ну это, знаешь, различные музыкальные приемы присутствуют. Например, в классической музыке это даже прямое цитирование других композиторов или какие-то музыкальные отсылки на другие музыкальные произведения или вообще на их названия. Или музыкальные произведения, которые строятся на какой-то определенной религиозной мелодии, которая до этого была, и так. Либо вообще, знаешь, кодируют свои имена, то есть по написанию.
То есть пытается себя оставить в этом произведении. Это
да, знаешь, да, то есть как бы монотему такую вкладывают в это произведение, и у каждого она как бы отнесет такой свой определенный смысл в этом музыкальном произведении. И, например, где-то она повторилась, всплыла так неожиданно. Соответственно, композитор тебе вот хотел на что-то привести, намекнуть. И очень много техник, очень много задумок у всех проявляет, и по-разному проявляется в музыкальных произведениях.
Ты сам пробовал кодировать в музыке?
Да. Да, у меня были опыты с этим. Я делал так или иначе музыкальные отсылки на какие-то другие музыкальные произведения каких-то групп или более серьезной классической музыки. То есть как бы хотел отвести, ну, знающих, кто, может, слышал или просто знает об этом, на эту мелодию, или там просто даже на название трека, где такое получалось двойное скрытое послание в самом названии, как бы, и в самом произведении, в звуках.
Так, ну ладно, я обещал тоже сказать, что я думаю, по поводу того, что, ну, зачем мы слушаем музыку. Вот, изначально, ну, то есть у меня есть несколько точек зрения, и готовясь к этой передаче, очень много думал именно, зачем все это происходит. Ну, изначально мне кажется, что все-таки музыка как сама по себе зародилась из-за стремления человека подражать природе, как и зародилось, вот, ну, искусство рисунка, да, начиная с наскальных рисунков, так и люди пытались, во-первых, подражать ей, а во-вторых, заклинать ее. То есть тут проявляется ритуальная природа музыки. То есть бьем в барабаны, вызываем тем самым дождь, потому что гром, он предшествует дождю. И, в принципе, почему мы продолжаем слушать ее? То есть это продолжается, во-первых, ну, некое заклинание, и при этом это способ навести порядок. Например, шум, окружающий нас в действительности, шум природы, он сам по себе хаотичен, и слушатель, в принципе, ну, создает вокруг себя некую стену и пытается создать, ну, упорядочить этот шум, чтобы он был гармоничен с его настроением в данный момент. Ну, с другой стороны, да, общение, ну, это я все понимаю, но вот лично я, вот, например, ну, мне просто не хватает знаний, чтобы декодировать музыку таким образом. Я только могу воспринять вот, ну, то есть здесь получается завязка, здесь вот развитие, сейчас мы испытаем катарсис, и дальше у меня просто может не пойти, потому что у меня нет таких знаний, как, например, у тебя, чтобы ее декодировать. И это как раз вот проблема, то есть человек может слушать музыку, ему может быть интересно это произведение, но вглубь нее он заглянуть как раз не сможет. То есть для этого надо вот этот ящик Пандоры каким-то образом приоткрыть, чтобы воспринять все, что из нее выходит.
Да, я бы тоже вот хотел сказать, что как бы воспринимать, он может как бы ее воспринимать, это не значит, что он не получит вот этот метафизический посыл, который ему слал композитор, автор. Но как бы, да, просто вгрызться в глубину этой музыки, это помогает. Это помогает как бы разобраться, где-то это, ну, делает тебе эту музыку гораздо более ясной. Но это не значит, что это, хочу сказать, что это как бы не превалирующее какое-то должно быть. То есть музыка, если ты, у тебя есть чувство, ты воспринимаешь ее. Метафизический посыл какой-то автора, вот без, совершенно без слов и без своих знаний. Опять-таки, но со временем, если как бы есть должное вот желание, ты разбираешься просто во всем этом и как бы продолжаешь слушать так же и знаешь, вот типа...
И начинаешь прийти, удивляться.
Да, это стоит прийти к гармонии, то есть как бы вот твоих чувств и твоего ума. И когда, ну, ты воспринимаешь музыку и головой, и сердцем, это просто самое, наверное, лучшее, что можно испытать при прослушивании музыки. То есть и реально и удивиться, типа, о, меня автор хотел сказать это, и почувствовать реально. Либо, ну, такую музыку слушаешь. Порой встречается такая музыка, которую вообще головой воспринимать не стоит, и только включить свое сердце и слушать, и удивляться просто все-таки, о чем автор говорит, о такой бесконечности, и тебе совершенно никакие слова в голове не крутятся, чтобы думать об этом. Просто, ну, ощущаешь.
Все зависит от уровней, то есть уровень какой-то бессознательный, очень глубокий. Может быть, уровень чуть повыше, в принципе, это бытовое прослушивание. То есть, опять же, фончик, там, не знаю, на кухне, когда готовишь обед. А может быть, глубоко интеллектуальный, когда ты воспринимаешь ее только умом. Да, тут все зависит от подбора композиции конкретного направления.
Да, музыка — такой многогранный мир, так что в нем стоит и искать, и находить. Можно то, что серьезно тебе подходит, то, что нравится, и все люди, мне кажется, могут в музыке определенно что-то найти для себя.
Ну, это все-таки демократично такое.
Да, это очень демократичный мир, да.
Ну, как и любое произведение искусства, на самом деле, никто тебе не запрещает воспринимать произведение так или не так. Главное, чтобы ты, скажем так, не срывал выставки, а все остальное, как бы, это уже не важно. То есть, как хочешь, так и воспринимай.
Да, и как бы, видишь, стоит относиться спокойнее и просто, например, в нашем случае, типа, услышанное характеризует слышащего. Вот и все. То есть, как бы, от чего наполнена его голова.
Да, как Пикассо говорил о том, что глаз надо тренировать, вот ухо тоже надо тренировать и тренировать сильно. Теперь вот еще, кстати, насчет того, что почему мы слушаем музыку. Вот здесь у меня есть пункт, я несколько пунктов записал. Это приятные и неприятные звуки. То есть, в принципе, вот авангард, он использование диссонансов, тех же довольно-таки неприятных звуков. Либо использование приятных звуков. Все зависит от цели. Я слушаю Шопена, и я тебе, кстати, говорил о том, что я люблю Шопена вот именно из-за каких-то вот таких вот приятных ощущений во время прослушивания на фортепианной музыке. То есть какие-то особые вибрации. И еще музыка может быть как средство самовыражения. Например, мне нравится нойз не потому, что он делает мне больно, то есть я не являюсь садомазохистом. Я не говорю, что мне нравится нойз, сразу оговорюсь. Это, мне нойз не нравится. Но, например, вот некий индивидуум говорит, что ему нравится нойз не потому, что он делает ему больно, а потому что он противопоставляет таким образом себя обществу, которое нойз не любит. Здесь тоже может быть такой вариант. То есть это как средство самовыражения.
Ну, кому-то да, может так, но для меня это такое своеобразное, конечно, средство самовыражения в обществе какого-то определенного вида музыки. Я, если честно, не совсем этого понимаю.
Ну, например, пришел домой и включил, короче, нойз. Соседи слушают нойз, короче, я слушаю нойз. Я слушаю нойз не потому, что мне нойз нравится, а потому что соседям он не нравится. Вот, тоже вариант такой. Может быть, особенно это в подростковом возрасте, мне кажется, это может быть довольно сильно. Например, вот я слушал металл в подростковом возрасте и не понимал, как можно его не любить. Много шума, много грохота. удивительно. А сейчас, кстати, это у меня вот желание слушать металл пропало какое-то абсолютно. Я его не воспринимаю. Ну, в принципе, я думаю, можно завершить на этом. То есть, если у тебя есть что сказать слушателям, я буду рад это услышать. И слушатели тоже, думаю, будут рады это услышать. Так что даю свободу.
Ну, для слушателей, а просто и тебе хотелось бы сказать, что в музыке разочаровываться не стоит, и если этим заниматься хочется, то пожалуйста, но развиваться во времени — это очень важно. И как ты уже сказал, что как бы раньше слушал металл, а сейчас перестал, это просто у тебя, так сказать, ты вышел на новый круг, ты просто находишь что-то новое для себя, это тебя увлекает, и это может быть и лучше, а может быть и хуже, я имею в виду, что ты нашел для себя новое, но это движение, и стоит двигаться, продолжать так его во всем. Основной вот лейтмотив, что я хочу сказать, то есть развивайтесь в восприятии, развивайтесь в написании.
Будем работать.
Да, то есть как и все мы, как и все люди, если мы хотим жить лучше, если мы хотим слушать лучше и делать лучше.
Спасибо за интересный разговор. С нами был Евгений Противень. А вам мне остается добавить спасибо за внимание, творческих успехов и до новых встреч. Oh.